Текст Йога Васиштха. История Випасситы. Так Васиштха рассказывает Раме историю Випасситы, короля с четырьмя телами. И он говорит, что один из Випасситов начал путешествовать по пространству Вселенной, чтобы исследовать космос, звездные сферы. И Васиштха говорит, Брахман бесконечен, поэтому непонимание Брахмана тоже бесконечно. Поскольку Абсолют не имеет пределов, то иллюзия, майя, также не имеет пределов. Допустим, если есть корова, и эта корова постоянно рождается в мире животных в силу своей кармы. И она может перерождаться тысячи раз, или миллиарды кальп, триллионы кальп, если не возникнет какая-то сильная импульсная причина, которая бы ее сдвинула в какую-то сторону. И даже очень большое число какое-нибудь, ну, может, квинтиллионы квинтиллионов, кальп – это не является большим числом для Вселенной, для природы. То есть, квинтиллионы квинтиллионов кальп для бесконечности, оно так же мало, как и щелчок пальцами. И, к примеру, если импульс этой корове возникнет так, что она повысит свое сознание и в следующей жизни обретет тело человека, она может сделать это в этой жизни. Если его не возникнет, квинтиллионы квинтиллионов кальп, она может остаться коровой. Это и есть принцип бесконечного непонимания. Когда мы об этом задумываемся, мы приходим к выводу о большой ценности драгоценного человеческого рождения, о большой ценности занятий духовной практикой. То есть в этой жизни у нас появляется возможность завершить этот круг или сильно сократить осознанно, не выпадая из него. То есть вы начали заниматься духовной практикой, а какой-нибудь ваш друг не начал заниматься другой духовной практикой. Вы можете перейти в чистые страны, стать Богом-творцом. Он может миллиарды эпох оставаться человеком, вращаться в этом всем. Между вами может возникнуть очень сильный разрыв. Это и есть принцип бесконечного невежества. И Васиштха говорит, непонимание существует, пока не понят Брахман. Можно говорить о разных формах авиди, непонимания, о главных клешах, авиди, асмита, рага, двеша, абхиневеша. Но в общем все многообразие непониманий, клеш, видов майи, иллюзорной обусловленности можно свести к одному большому непониманию. Его еще называют маха-авидия, великое неведение или фундаментальное неведение. Это большое непонимание связано с непониманием принципа Брахмана. Все остальные непонимания, ну, недопонимание в сфере взаимоотношений, недопонимание в сфере интеллектуальной ясности учения, это уже как бы такие вторичные проявления этого одного великого недопонимания. Ну, допустим, вот вам что-либо сказали, а вы обиделись на человека. И вы законно требуете, ваш ум законно требует разобраться. Он жаждет мести, его оскорбленное достоинство. И как только мы начинаем верить в это состояние, мы идем по серьезному пути сансары. Потому что это то же самое, что и поверить в какие-то явления в промежуточном состоянии, в барда. И смедитировать на них. А если есть понимание, то есть в чем непонимание? В том, что мы считаем себя реальной личностью. Нет элемента самосвобожденности, игры нет. Мы это восприняли смертельно серьезно. Нет понимания другого, что он есть брахман. Нет понимания самой ситуации, самоосвобождения самой ситуации. То есть ситуация не снижается по уровню, но она принимает качественную иную окраску. Она из двойственной ситуации субъект-объект взаимоотношений становится вивартой, лилой, виласой. То есть игрой, творческой энергией абсолюта, где все противоречия сглажены и исчезли, где все целостно проявляется. То есть нет понимания субъекта, себя как абсолюта, не как личности, а как абсолюта. Нет понимания другого, то есть есть видение его как отдельного чуждого объекта, а не как брахмана абсолюта. Нет понимания ситуации, как игрового проявления, виласы, лилы, и в чистом видении как даршана божества, которое манифестирует эту лилу. А почему нет этого понимания-то? Почему этих трех пониманий нет? Потому что нет одного большого понимания, единства, целостности всего. Это одно непонимание приводит к трем непониманиям, то есть субъект, объект и взаимодействие. Эти три вида непонимания порождают мириады других непониманий. А если непонимание устранено в самой основе, то все сразу же мгновенно узнается и самоосвобождается. То есть непонимание существует, пока не понят брахмой, не понят брахман. Также может быть непонимание в отношении собственных чувств. Допустим, такой человек понимает, да, я должен осознавать, я должен пребывать в философии адвайты, во зрении. Но у него все равно проявляются собственные энергии, такие как гнев, ревность, зависть. И он впадает в другое, он впадает в чувство омраченности. Он начинает считать, я никчемный практикующий. Или у него возникает чувство бессилия, вины над этими энергиями. Это тоже форма непонимания, более тонкая. Он их пытается контролировать. Но истинное понимание означает, что ты распознаешь свое фундаментальное сознание как брахман, и тогда любые энергии, они также распознаются. То есть, чем эти энергии могут быть, кроме как игрой брахмана, спрашивается. Ничем другим. Однако, как только возникает аханкара, возникает приписывание этих энергий себе и как следствие этого отождествления с ними. Чувство вины. А если есть чувство вины, знай, идет сценарий наказания. То есть возникло чувство вины при сценах ада в сновидении или в барда, значит и сценарий наказания неизбежен, поскольку есть отождествление. Возникло замешательство при перерождении, когда яма взвешивает грехи и заслуги, идет сценарий кармического воздаяния, закона кармы. Но с самого начала, если существует узнавание, все это мгновенно на корню фундаментально самоосвобождается. И любые проявления – это уже не твои, а все абсолютно. А если это абсолютно, значит это и совершенно, потому что несовершенный абсолют – это то, чего быть не может. А если может, то это не реальность, а непостижимая игра. Так Васиштха говорит, пока не понят брахман, есть непонимание. Но когда он достигнут, непонимание не существует. Когда же мы прямо видим реальность, то исчезает всякое непонимание. И некоторые ученые выдвигают такие теории, что реализация означает стать знатоком во всех науках, во всех искусствах, физике, в математике, химии, биологии, религии, истории и так далее. То есть такое поверхностное всеведение. Но в общем можно и так это сказать. Если вы реализовываете исконное состояние, то ваша ясность увеличивается, и вы действительно можете обладать сверхгениальными способностями. Но не в этом дело вообще. Это не означает, что вы начинаете мгновенно знать, что делает в Аргентине какая-нибудь группа людей, и что делают в это время бактерии на Венере, реализовав брахмана, что вы все это одновременно как бы познаете. И какая погода на Юпитере. Может быть, вы этого и не знаете, хотя интуитивное осознавание всеведения может присутствовать потрясающей ясностью. И если вы будете развивать функции, способности всеведения, может быть, вы к этому придете. Но фундаментальное понимание брахмана означает, что вы интуитивно прозреваете основу, которая снимает все противоречия и отождествления, которая решает вообще все проблемы сразу же. И Васиштха говорит, как бы далеко ни зашел випасит, он все равно бродил в этом непонимании. То есть випасит летал по всем звездным мирам, но он летал, пребывая в своих ограничениях. Другой же из випаситов достиг просветления. Третий тоже бродил в непонимании. А еще один и вовсе стал оленем. И Васиштха говорит, двое забрели в столь отдаленные миры, что не видны сейчас в нашем сознании. А тот, который стал оленем, находится в нашем пространстве. И он сказал дальше, мир, в котором этот випасит живет как олень, это наш собственный мир, который находится в отдаленном уголке бесконечного пространства сознания. Рама спросил, но випасит же сам жил в этом мире, потом он отсюда ушел, как же он здесь может жить оленем? И Васиштха сказал, я знаю всем, что может существовать в брахмане, поскольку брахман есть мое я. И поскольку сознание временем неделимо, то прошлое и будущее, оно нераздельно связано между собой. И в этом сознании все здесь есть. И для обычного восприятия это кажется далеким. Но в этом сознании здесь все вместе, все едино. Поэтому мне видны миры, где бродил випасит. И видно, как он стал оленем в нашем мире. И он сказал, на самом деле я знаю, где этот олень в этот самый момент, о Рама. Он сказал, это тот олень, которого тебе подарил король Тригарта. И когда Васиштха сказал это, Рама и другие мудрецы были удивлены. И Рама послал несколько мальчиков привести оленя. И увидев его, все собрание изумилось, воскликнуло, воистину, эта иллюзия бесконечна и безгранична. Тот, кто был королем, разделил себя на четыре части, и вот одна его в виде оленя здесь стоит. И Рама спросил тогда Васиштху, а каким образом этот олень будет освобожден от такого неудачного существования? Васиштха ему ответил так, что путь из непонимания тот же самый, который и завел в это непонимание. Випасит поклонялся огню, и, войдя в этот огонь, олень найдет свое прошлое состояние. И он сказал, сейчас я заставлю оленя войти в этот огонь. И сказав это, Васиштха хлебнул воды из своего сосуда и создал огонь в центре зала, без всяких дров. И этот огонь ярко горел, без дыма и без искры. Люди в зале отодвинулись от огня. Олень же обрадовался и начал танцевать, приплясывая вокруг костра. Васиштха был в глубокой медитации на элемент огня, и он благословил оленя на освобождение от прошлых карм. Помолившись Богу огня, Васиштха попросил его дать ему прошлую форму короля Випасита. И как только он произнес эти слова, олень с радостью прыгнул в огонь. И там он был несколько минут, и все вокруг смотрели, и затем его форма превратилась в форму человека. И этот человек светился и был красив. И как только он появился в огне, огонь пропал. Мудрецы воскликнули: «Да он сияет, как солнце, Пхаса». Так его начали с тех пор звать Пхасой. И олень, который стал человеком снова, Пхасой, который был на самом деле Випаситом, вспомнил все, что случилось с ним в прошлых воплощениях. Он встал и подошел к Васиштхе и поклонился ему. И Васиштха поприветствовал его и благословил его на то, чтобы все его непонимание рассеялось. Затем Пхаса также поклонился Раме и его поприветствовал. И король, который присутствовал при беседе Васиштхи и Раме, то есть король Дашаратха, отец Рамы, тоже поприветствовал Пхасу и сказал: «Ну, теперь добро пожаловать, король, присаживайся. Ты долго бродил по этим местам в сансаре, а теперь отдохни». Пхаса сел вместе с мудрецами собрания. А Дашаратха удивился и сказал: «Как привязанный слон, этот король должен был пройти через бесчисленные страдания. Какие ужасные напасти преследуют тех, кто имеет неточное видение реальности и искаженное понимание истины. Удивительно даже, какую силу имеет иллюзия. Хотя она нереальна и несуществующая, но она может создавать самые разные кажущиеся миры и разнообразные ощущения в бесконечном сознании». И Вишвамитра тоже высказался. Он сказал: «Да, действительно, король, что в этой сансаре множество людей бродит, потому что они не обрели просветления, истинного знания. Вот посмотри, король бродил в сансаре последние 1 700 000 лет, 700 000 лет. И невежественные люди интересуются природой объектов мира, их несет сансара, и они не могут от нее оторваться. Но вся эта вселенная существует в бесконечном пространстве, как простое понятие в разуме Создателя Брахмы. Множественность миров кажется реально существующим тем, кто пребывает в двойственности. На самом деле это такая же множественность миров, как если бы у вас на полке стояли разные книги, и каждая книга содержала свой мир. И читая книгу, вы забывались и погружались в этот мир, считая этот мир реальным. Но все эти миры помещаются на одной полке и не имеют самобытия. Или как если бы у вас были разные диски с разными компьютерными играми или видеофильмами. И погружаясь в один, вы считали бы, что живете в одном мире. Погружаясь в другой, считали бы, что живете в другом мире. Но эта реальность несопоставима с реальным миром. Все эти миры существуют просто в пространстве сознания. А на физическом уровне они занимают размеры полки. То есть их реально никогда не существовало. Для них нет никаких координат, параметров, реальных физических законов. Все это не более чем игра воображения писателя или того, кто создал эти миры. Таким же образом, и те миры, в которых существуют люди, боги, асуры, перерождение в них законами причин следствий, подобны таким же мирам, как книги на полке, или диски, или кассеты. Они существуют в воображениях создателей и людей, которые находятся в этих воображениях, живых существ, которые подпадают под их законы. Когда мы пробуждаемся к истинной реальности, мы освобождаемся от этих видов воображения. Для того, чтобы освободиться от этих видов воображения, надо освободиться от своего собственного воображения. Собственное воображение означает захватывание иллюзорной энергией работой своего ума. И лучший способ для этого – умение самоосвобождать все свои двойственные представления. Так или иначе, у нас всегда возникает оценочно-интерпретационная деятельность при восприятии каких-либо явлений. И мы втягиваемся в них. Ну, допустим, вы видите сон, и подходит какое-нибудь существо. Спрашивает, почему ты не выполняешь такую-то практику? И упрекает вас. И вы виноваты, начинаете оправдываться. Но если это сон с самого начала, к чему эти разговоры даже? Вы же не разговариваете с отражением в зеркале. И вам не приходит в голову принимать всерьез бегущую строку какую-нибудь на вокзале и отвечать ей. Для вас это имеет природу нереальности. Но когда это происходит в сновидении, ваше сознание затуманено, вы вступаете в диалог, переживаете реальные чувства. Это может вас сильно впечатлить. Но если у вас нет оценок интерпретации, вы погружены в реальное видение, где нет никаких нафантазированных сансарой смыслов, искусственно созданных разумом, нет никаких субъектных отношений, созданных разумом, оценок и, соответственно, и отождествления не возникает. Одного мудреца искатель спрашивал, с вами как мне достичь Бога? С вами сказал, о, как много у тебя всего в голове. Ты думаешь о себе, что ты есть. У тебя есть понятие достижения. Ты много прочитал и знаешь про Бога. Но все это тебе только мешает, если ты от всего этого освободишься, от самого понятия Бога, достижения, от самого понятия себя, и войдешь в прямое неконцептуальное видение, то ты гораздо быстрее достигнешь Бога. Потому что его нельзя достичь через воображение своего разума, которое полностью иллюзорно. Его можно достичь через отказ от всех функций сознания и проникновение в то место, где все функции сознания исчезают. При этом я не говорю про относительные измерения. В относительном измерении функции сознания пусть работают, как им положено. Вопрос в том, в какой точке держать сознание при сущностной практике созерцания.
Oh.